Мы с вами продолжаем читать послание к Римлянам. У меня еще на руках осталось некоторое количество мозолей после вчерашней братской бани и прекрасного общения. Мы сегодня с вами заканчиваем вместе третью главу послания к Римлянам. И это будет очень для нас полезно и, думаю, интересно, потому что в 4 главе мы начинаем увидеть, как это все было практически в истории Израиля, как совершалось оправдание на примере Авраама. Сегодня мы давайте вставшие вместе прочитаем 27 стиха до самого конца этой главы. С 27 стиха, 3 глава послания к Римлянам. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, язычников. Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон веры? Никак, но закон утверждаем». Пожалуйста, присаживайтесь. И мы с вами в прошлый раз внимательно изучали вопрос того, как Бог оправдывает грешника. И здесь апостол Павел начинает рассказывать, как это оправдание по вере совершается, дает общее утверждение, и потом в 4 главе он показывает нам, как это совершили жизни Авраама. Сегодня мы с вами обратимся к глубине человеческого сердца, чуть-чуть более внимательно рассмотрим, почему спасение происходит по вере только, и почему так важно, что оправдание или момент того, что Бог делает человека праведным, было по вере. Смотрите, пожалуйста, в самом первом стихе этого отрывка апостол Павел делает такое необычное утверждение. Где же то, чем бы хвалиться? Где же то, чем бы хвалиться? Если мы посмотрим с вами на жизнь любого человека, на свою жизнь, мы всегда стараемся найти, о чем бы мы могли похвалиться сами или похвалить себя. Кто-то говорит, посмотрите, как я здорово умею делать это, или как у меня получается хорошо то. Кто-то говорит о том, что, видите, я совершил в своей жизни вот такой момент, или вот я планирую сделать что-то. Одним словом, человеку свойственно всегда чем-то похвалить себя, как-то отличить себя, отметить себя в отношении к другим людям. Это свойство человека. Когда мы доходим до вопроса спасения, вопроса оправдания, то мы тоже сталкиваемся с таким моментом, что человеку хочется как-то похвалить себя за то, что он поверил в Бога, или за то, что он понял, или за то, что он что-то совершил. И мы видим, и как апостол Павел показывал это очень ярко на примере древних иудеев, которые хвалились обрезанием, хвалились законом, схватились своим происхождением. Это вполне естественно. И на самом деле, чтобы нам понять этот отрывок, вот самый первый пункт, который мне хотелось сегодня начать и показать, это то, что гордость на самом деле является всегда, я лучше сказать так, даже похвальба или самовосхваление является внешним выражением нашей внутренней гордости. И потом первый пункт, который сегодня мы будем с вами говорить, это то, что гордость – это величайшая проблема человеческой расы. И апостол Павел начинает именно с этого, говоря, где же то, чем бы хвалиться? Гордость стала вот основой или причиной всех тех ужасных грехов и деяний, которые мы с вами читали в первых трех главах. Известный христианский философ Клайв Льюис предложил следующую проверку на гордость человека. «Насколько мне неприятно, — пишет Клайв Льюис, — когда другие унижают меня или не замечают меня, вмешиваются в мои дела, относятся ко мне покровительственно, хвастаются в моем присутствии. Если во мне все это есть, значит, я гордый человек». Самый страшный грех людей, на самом деле, это гордость, потому что именно гордость сделала дьявола тем, кто он есть сейчас. Воровство, обман, лицемерие не сравнятся с гордостью. Если гордость бросила сатану с неба, то именно смирение поднимает человека на небеса. Именно гордость с самого начала существования мира появилась той причиной человеческих несчастий, когда сатана сказал первым людям: «Будете как боги». И люди захотели быть выше, значимее, одним словом, они захотели быть богами. И гордость всегда ведет к вражде. К вражде между людьми, к вражде между людьми и Богом, потому что она всегда стремится поставить себя выше всех и вся. Давайте посмотрим и припомним то, что мы с вами читали в первых трех главах, и посмотрим, как гордость прогрессирует. Первая глава, стих 18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человека, подавляющих истину неправду». Смотрите еще раз этот стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человека». Посмотрите, истина людям о Боге доступна. Они ее видят, они ее видят через прекрасную природу, они замечают действие Бога в истории. Но вместо того, чтобы смиренно принять эту истину, люди ее подавляют и отвергают. И это проявление гордости. Гордость может быть выражена в разных формах. Не всегда гордость выражается в форме такого, знаете, жесткого, категоричного, грубого, жестокого отвержения. Она может быть скрытая, едва приметная. Это может выражаться и в ложной скромности. Но она существует. И реально заключается в том, что человек отвергает истину, принимает то, что ему нравится, подавляя то, что ему не по нутру. Например, совсем недавно ВКонтакте я общался с одним человеком на предмет рождения свыше. И я писал ему о том, что рождение происходит через работу Духа Святого и Божье Слово. Цитировал послание к римлянам: «Верослышание, ослышание Слова Божия». В конечном итоге человек, который очень любит там разных певцов, там, типа Гены, Гершева, Шевца, написал мне, что знаешь, друг, тебе надо родиться свыше, потому что у тебя до сих пор еще включен разум, и ты пытаешься через Библию понять Бога. Отключи свой разум, и тебе сразу станет все ясно. Человек принимает то, что ему нравится, а то, что не нравится, очень легко отвергает. Дальше мы видим стих 21, это же самой главы. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили». Посмотрите, самая первая истина заключается в том, что наша гордость борется. И борется с чем? Во-первых, она борется с тем, что Бог более велик, чем мы. Они, познав Бога, не прославили Его как Бога. То есть человеческая гордость борется с тем, чтобы воздать Богу должную честь, признать то, что Бог больше, чем мы. Более того, здесь вторая борьба есть у нашей гордости, и не возблагодарили. То есть надо принять, что Бог есть даритель всего, и продолжать Его благодарить за это. Казалось бы, мы должны, люди, эту истину понимать хорошо. Ну, такой простой элементарный пример. Мы с вами все родились не по нашему собственному решению, правда? Никто из нас не участвовал в том, чтобы соединить там как бы специальные клеточки, чтобы мы с вами были зачаты в утробе нашей матери. Никто с нами не участвовал, чтобы там 9 месяцев как бы так вот нас кормили. Никто не участвовал в сущности так вот особо природах. Никто не участвовал, как нас там носили первые годы нашей жизни, когда мы едва что понимали и могли себя адекватно вести. Нас заботились, мыли, кормили, укладывали спать. Казалось бы, человек должен понять, исходя даже из этой простой вещи, что он не может все контролировать, и что он живет по милости многих людей, а не по своей собственной. Но когда человек вырастает, он свою мать может отпихнуть, своего отца проигнорировать. Да, конечно, мы сталкиваемся с тем, что есть родители, которые бросают своих детей. Но факт остается фактом. Мы рождаемся, и мы растем не потому, что мы сами это делаем, а потому, что о нас заботятся. И, казалось бы, нужно понять сразу, что есть кто-то больше, чем мы. Тогда нужно понять, что есть кто-то, кто проявляет нам милость, чтобы мы жили, но гордость человека на самом деле другая. И богопоклонение на самом деле идет не потому, что человек не знает, что нужно поклониться, а оно не идет, потому что человек гордый. Ему не хочется смирить свое гордое сердце. Ему не хочется, чтобы восхищались кем-то, помимо него самого. Ему не хочется восхищаться Богу. Ему хочется, чтобы люди Его славили. Ему не хочется походить на беспомощных детей, полагаясь на милость Божию. Стих 22. «Называя себя мудрыми, обезумели». Это и есть гордость. Очень часто, и это странно довольно, но довольно понятно в то же самое время, что гордые люди, поступая глупо, уверены, что они поступают очень мудро. Наверное, вы помните или слышали такую довольно забавную историю, когда один агитатор религиозной пропаганды, скажем, а лучше сказать, антирелигиозной пропаганды, приехал в один поселок и очень сильно убеждал всех жителей, что Бога нет. И в конце своей прекрасной агитации, глупой, бестолковой, конечно, он призвал: давайте помашем к небу кулаками. Туда, к небу, покажем кулаки. И это было проявление такой мудрости. Я же вам доказал, что Бога нету. Тогда один крестьянин из этой толпы просто крикнул: ну а зачем кулаками махать? Если там никого нету, зачем махать кулаками туда? А если есть, то мне страшно. Но агитатор был уверен, что как бы это мудрый поступок, но это была глупость. И апостол Павел здесь говорит, называя себя мудрыми от безумия. Стих 25. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Посмотрите, гордый человек все равно кому-то или чему-то поклоняется. Просто вместо того, чтобы поклоняться живому Богу, он поклоняется чему-то сотворенному. Себе, может быть, своим друзьям, может быть, какому-то увлечению, может быть, какому-то убеждению. Но вместо того, чтобы поклоняться самой высокой реальности этой вселенной, он поклоняется твари вместо Творца. Еще раз подчеркну, гордый человек, несмотря на то, что он отвергает Бога, он все равно поклоняется чему-то или кому-то. Он не свободный на самом деле, потому что Бог создал людей, чтобы они были богопоклонниками. Но гордость отвергает Бога, отвергает, либо просто меняет Бога. И знаете, почему гордый человек поклоняется твари вместо Творца? Довольно простая причина. Потому что творением можно манипулировать. Творение можно игнорировать. И поэтому он поклоняется твари вместо Творца. Поэтому он придумывает себе Бога, или придумывает, что его нету, для того, чтобы можно было манипулировать, чтобы это, вот это существо, придуманный Бог, или реальность, придуманная им, не показала и не поставила на то место, которое он на самом деле должен занимать. Чтобы она не показала его, кто он есть на самом деле. И поэтому человек придумывает себе башков или придумывает себе увлечения. Это очень такой важный момент. И апостол, и Псалом, один псалмов довольно прекрасно, Бог там говорит сам о себе, человек говорит: ты думал, что я такой, как ты, но я не такой. Стих 28 мы читаем. И как они не заботились иметь Бога в разуме? Гордость не желает иметь Бога в какой-либо сфере своих познаний. Почему? Друзья мои, потому что гордость не любит авторитета над собой. Гордость не любит власти над собой. Гордость не любит быть зависимой от кого-то. И ну, поэтому гордость так легко отвергает власть Бога и так легко пренебрегает его милостью. Как сегодня Дима в самом начале говорил или молился, я уже не помню, он сказал, что Бог сегодня дал всем солнце и неблагодарному волынь. Всем дал. Это его милосердие. Кто-то признает, кто-то нет. Но от этого Бог не перестает быть Богом. Стих 30 говорит нам о глубинах гордости в человеческом сердце. Посмотрите, он говорит о обидчике, самохвалы, гордым. Затем мы переходим во вторую главу, и мы сталкиваемся там с двумя формами гордости. Одна гордость, стих 3, гордость внешнеморальных людей, которые потеряли чувство реальности в отношении себя. Мы читаем стих 3. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Есть также гордость религиозных людей, которые использует познание о Боге для того, чтобы превозносить себя. Стих 17, 2 главы. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Друзья мои, это не только справедливо в отношении древних иудеев, которые, и зная, или используя свои познания о Боге, или знания от Бога, считали себя лучше, выше, и использовали это для личного превозношения. Затем апостол Павел переходит дальше, и стих 9 мы читаем. Он показывает, что все человечество находится под властью греха и достойно обвинения. Стих 18, он говорит вообще о жестокой реальности. Нет страха Божия перед глазами. Люди не трепещут перед Богом, они заменили славу Божию другими вещами. Они считают себя более значимыми, самыми значимыми в этом мире, что даже не считают необходимым видеть реальность, особенно Бога, видеть Его выше, чем они, видеть Бога как Создателя и Судью. И поэтому апостол Павел начинает этот отрывок с такого слова, как «хвастовство». Где же то, чем хвалиться? Потому что хвастовство является результатом этой глубочайшей, укорененной проблемы человечества – гордости. Моральная поврежденность лежит в основе всех форм зла и страдания в этом мире. И хуже всего того, что гордость приводит нас до такого состояния, как пишет апостол Павел в 19 стихе, что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным перед Богом. Именно поэтому мы с вами все находимся под судом из-за нашей гордости, из-за тех поступков, которые из нее вытекают. И если вы сейчас просканируете, просмотрите свою жизнь, то вы видите, что ваши все поступки, которые вы совершили неправильно, они имели в основе своей гордости, самомнения. Мы переходим ко второму пункту. Это то, что Бог спасает нас без нашей помощи. Бог спасает нас без нашей помощи. Посмотрите, как можно стать теперь оправданным перед Богом, если мы пропитаны гордостью, и наши поступки идут впереди нас, как наше наказание, а справедливый Божий гнев готов излиться уже на нас. И мы с вами изучали в прошлом воскресенье довольно простой ответ. Как можно быть оправданным, греховному и гордому человеку перед святым и праведным Богом? Очень просто. Бог послал в этот мир своего единородного Сына, Иисуса Христа, чтобы Он пострадал за наши грехи, занял наше место наказания, место гордых и неблагодарных грешников. Так что случилось четыре удивительных вещи. Во-первых, оскорбление, которое мы с вами нанесли Божьей славе, Божьей личности, из нашей гордости и греха, было уничтожено. Потому что Иисус отдал свою безгрешную жизнь за наши грехи, тем самым Бог был прославлен. Во-вторых, гнев Божий, который пылал в нашем отношении, в наши поступки, Он был отведен от нас. Он утих, потому что Иисус пролил свою кровь, чтобы нас спасти. В-третьих, Иисус своей жизнью заплатил плату, цену за то, чтобы искупить нас от власти греха и вины греха. И четвертое, Божья праведность была явлена в наказании греха, и Божья праведность была подтверждена, то, что Бог справедливый и оправдывает грешников. Это все то, что сделал Бог во Христе, и, пожалуйста, отметьте, без нашего участия. Никто из нас и пальцем о палец не ударит, чтобы эти четыре потрясающие вещи случились. Ни один из нас, ни один человек. Великое спасение Божие было совершено вне нас, до нас и без нашего участия. И так, чтобы оно уже могло быть нам применено. И поэтому, принимая с верой это оправдание, мы становимся правильными перед Богом, так, как будто бы мы не грешили. И поэтому вопрос, почему апостол Павел говорит о хвастовстве в стихе 27? Мы можем дать теперь хороший ответ. Во-первых, это из-за человеческой гордости. Самопревозношение, самовозвеличивание, самовосхищение является формой поклонения, но не в сторону Бога самих себя. А во-вторых, Бог во Христе спас нас от последствий нашей гордости. И нам нету основания гордиться чем-либо. Нам нет основания гордиться чем-либо, потому что спасение, оно Божие, от нас не зависит. Но давайте я буду дальше показывать этот момент. Это пункт третий. Мы получаем вот эту пользу от великого спасения через веру только. Мы переходим к третьей части ответа апостола Павла о хвастовстве. Все благословения, которые Бог дает нам, мы приобретаем через веру. И знаете почему? Потому что только через веру происходит исключение основания для хвастовства, для самовосхваления. Давайте еще раз посмотрим повнимательнее на ту картину, которую Павел дает. Во-первых, гордость является корнем всего злого, что отделяет нас от Бога и создает нашу нужду в спасении. Во-вторых, Бог совершает спасение во Христе на кресте, превознося свою славу, смиряя свой гнев, платя выкуп за нас, проявляя свою праведность, так что теперь нам нечем хвалиться, так ничего от нас это не зависело. В-третьих, как Бог с нами вообще не отступит? Как нам получить эти удивительные блага, примирения? Таким образом, чтобы не появилось основания для хвастовства. Посмотрите, в самом начале не было основания для нашего самовосхваления, потому что мы были грешники. В спасении нет основания для самовосхваления, потому что мы грешники. И принятие этого спасения должно быть таким, чтобы нам нечем было хвалиться. Это очень важно. И поэтому апостол Павел говорит, где то, чем бы хвалиться, уничтожено, тем законом. Законом дел? Нет, законом веры. Нужно так, чтобы мы, приняв это спасение, тоже не хвалились. Тоже не восхищались собой. Потому что если принятие спасения будет таким, что мы себя начнем хвалить, то все, Божий план разрушен. То, что Бог задумал, чтобы прославить себя, будет славить нас. И поэтому апостол Павел говорит о хвастовстве и говорит здесь, что для того, чтобы не было основания хвалиться, нужен закон веры. Нужен закон веры. Нужно, чтобы спасение было принято так, чтобы исключилось основание для самовосхваления. Чтобы, и поэтому спасение мы получаем через веру. Потому что закон дел учит нас, что мы оправдываемся перед Богом делами, и тогда похвала нам, потому что мы своими делами заработали оправдание. Но закон веры говорит нам, что наше оправдание совершается Богом, не от наших дел. И поэтому мы не можем хвалиться. И мы потом видим прекрасную иллюстрацию этой истины в 4 главе на примере Авраама. И чтобы у нас не было дополнительных сомнений или смущений, апостол Павел добавляет стих 28. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Посмотрите, апостол Павел старается исключить всякое желание, всякую возможность для самопохвалы человека в деле спасения. Если мы хотим добавить хоть какую-то работу или деяние человека для спасения, то мы сразу же выходим за черту Божьего спасения, Божьего плана, который он нарисовал, чтобы его хвалили, а не мы себя хвалили. Например, есть, к сожалению, церкви, которые учат, что Христос нас спас, это правда, но нам нужно принять его спасение, и чтобы принять это спасение, нужно что-то сделать для этого. Вы знаете, получается в таком случае такая формула: спасение равно вера плюс дела. А если уже есть плюс дела, то закон дел начинает активироваться, и тем самым я уже могу сказать: это мне, это моя заслуга, это я уже сделал, это уже мое как бы действие. И в этом есть очень большая проблема, потому что возникает масса оснований гордиться, потому что мы правильно принимаем спасение, или мы правильно делаем, чтобы спастись. Это хорошая основа для самоправедности, лицемерия, самопровозглашения, закон есть в конце концов. И это то, что происходит в нашем мире. Например, многие могут вам сказать, чтобы спастись, нужно обязательно, чтобы принимать истинное тело и кровь Христа. Если ты не принимаешь специальное причастие, ты не спасен. Понимаете, как бы Христос вроде спас нас, но мне нужно принимать такие вещи. И если возникает момент, получается, что смерть Христа была недостаточна, и я спасаюсь уже не верою в эту смерть, а делом, что я кушаю. Вы видите разницу? Я делаю, я кушаю, и поэтому спасаюсь, а не потому, что я верю. Не потому, что я верю. Другой скажет: окей, Иисус умер за грехи человека, это правильно, но нужно, чтобы ты соблюдал день Господень в субботу. Понимаете? Спасение во Христе — это его смерть на кресте плюс суббота, которую я соблюдаю. А если не можешь, что я соблюдаю субботу, то ты, значит, не спасен. То есть уже не вера моя действует, а вера плюс дело, соблюдение субботы. Третий скажет: окей, все у тебя хорошо, но чтобы ты говорил на иных языках, на каких-то глоссариях непонятных. То есть вера нужна плюс опыт мой личный. Получается, не вера спасает меня, а вера плюс мой личный опыт глоссарий. И тем самым уже не Христос нужен. И человек скажет: окей, Иисус умер, но он дал тебе шанс, чтобы ты правильно жил. Ходи в правильной одежде, имей правильную прическу. Одним словом, вера плюс моя правильная одежда и моя правильная прическа. Не она спасает, а спасает то, что я делаю. И апостол Павел здесь очень категорично против этого выступает. На греческом языке мы очень видим, что он довольно эмоционально пишет. Никак. Закон дел не работает. Он не может спасти человека. Абсолютно. Только вера. Потому что вера исключает всякое основание для похвальбы. Вера исключает то, чтобы я сказал: это я сделал. Это я принял. Это я пришел. Это я поступил. И вы видите, на самом деле, друзья мои, если вы бывали когда-то, некоторые бывали в разных церквях, там, где есть идея дела, всегда возникает основание для гордости, для самоправедности, для законничества. Потому что потом возникает следующий вопрос: а как правильно соблюдать субботу? А как правильно молиться на этих непонятных языках? А как, какой формат одежды должен быть? И пошел процесс. И уже Христос затемняется разными форматами, разными формами. И апостол Павел подчеркивает здесь: независимо от дел закона. Давайте посмотрим на стих 29 и 30 чуть повнимательнее. Здесь он подчеркивает еще одну вещь, которая здесь же в этом пункте о важности не хвалиться. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Другими словами, апостол Павел здесь говорит: оправдание происходит независимо от дел закона. Потому что оно не на основании дел закона происходит. И поэтому Даже язычники могут прийти к спасению через веру. Это спасение или это оправдание, оно вселенского масштаба. Оно для всех людей, всех сословий, всех наций, всех нас. Более того, Бог всегда был Богом всех людей. Друзья мои, древние евреи считали, что Бог Авраама, Исаака, Якова – это только их Бог. Это неправда. Бог с самого начала был Богом всех людей. И Он избрал-то Авраама, еврейский народ, для того, чтобы они рассказали всем людям то, что есть истинный Бог, от которого отвернулись люди, отвернулись народы. Бог всегда был Богом всех людей. И когда кто-то говорит, что иудаизм, допустим, там верит в Бога евреев, это неправда. Есть только один истинный Бог, который для всех людей. И нету национального Бога на самом деле. Есть только один Бог Вселенной, который для всех народов. И в качестве аргумента апостол Павел здесь помогает евреям понять эту мысль тем, что обращается к их великой Шеме, так называемой, Шема Израиль, известная из книги Второзакония, 6 глава. Вы помните, чем начинается эта великая Шема? «Слушай, Израиль, Господь Бог един есть». Это очень важная фраза. И апостол Павел здесь говорит, смотрите, он говорит, потому что один Бог. Потому что один Бог, сразу напоминая евреям, вспомните великую Шему. Она напоминала вам о том, что на самом деле Бог есть Бог всех людей, не только вас, одних. Нет, они, да, конечно, сказали, это только наш. И сегодня кто-то говорит, там, это русский Бог, да? В Татарстане я слышал, например, когда женщина, вроде как бы мусульманка, культурная, сказала, вот у вас есть русский Бог, у нас есть татарский Бог, и вот мы вместе живем, но на самом деле Бог один. Он не принадлежит какой-либо нации, потому что все нации принадлежат Ему. И если Бог действительно хочет быть Богом одним, то Ему нужно быть Богом всех людей. И закон Моисея больше не может быть преградой между идеями язычниками из-за Христа. Потому что через веру Бог оправдывает и обрезанных, и необрезанных, обрезанных иудеев, необрезанных язычников. Здесь вы можете заметить, посмотрите, пожалуйста, в 3 стихе есть два разных предлога, и много на эту тему было спекуляций, я просто скажу небольшой комментарий, чтобы не было смущений. Смотрите, как написано, Бог оправдывает обрезанных по вере, а не обрезанных через веру. И вот, ну, во-первых, по контексту нету принципиальной разницы в этих предлогах, но есть небольшой смысл, почему апостол Павел это сделал. Иудеи, они уже, если так можно сказать, были, но на древе веры Авраамовой. И поэтому они по вере оправдываются. А язычники, они как бы примирились к этой подлинной вере, и поэтому через веру. То есть те уже были на древе Авраама, и поэтому они по вере, потому что они уже там находятся. А эти добавились через веру. Но суть одна и та же, что те и другие спасаются по вере или через веру во Христа. Потому что, по сути, это доверие мое Христу, что Он меня спасает. Независимо от дел закона. И здесь в этом стихе апостол Павел подчеркивает одно дело, которое было, как бы обрезание, которое евреи использовали как основание для оправдания перед Богом, для того, чтобы иметь отношение с Ним. Но, на самом деле, если есть дело закона, то, значит, есть и основания для самовосхваления. Поэтому, в сущности, дела закона – это любые дела, которые я могу сделать, чтобы оказаться правым перед Богом или заслужить Его оправдание и благоволение. В сущности, это все то же самое проявление моей гордости. Поэтому, если я своими делами пытаюсь заслужить себе оправдание, то оно придет ко мне не через благодать, не через свободный дар Божий. Оно придет ко мне за мои заслуги. Другими словами, знаете, что происходит самое страшное? Происходит то, что я снова становлюсь центром внимания. Потому что мои дела требуют внимания к ним, а значит и ко мне. Получается так, что я зарабатываю спасение, и получается, что хвастовство и самовоспаление никуда не удалилось. Оно осталось со мной. С другой стороны, вера, она не привлекает внимания к себе. Вера, на самом деле, не озабочена собой. Вера привлекает внимание к тому, кто дает благодать и прощение. Вера интересуется тем, кто оправдывает. И на самом деле, вот мы когда кому-то доверяем, мы говорим, я вот с ним, я иду вместе с ним, я туда иду, правда? Я как бы стараюсь себя отождествлять с ним. Не я центр внимания, а вот тот мой друг, который меня ведет навстречу, вот тот человек, который меня пригласил, я на него концентрирую свое внимание. Поэтому, потому что вера всегда связана с благодарностью и благодатью. А дела, они связаны всегда с долгом. Вера исключает идею самосхваления, а дела, напротив, ее поддерживают. Если ты получатель бесплатного и незаслуженного благоволения, то есть ты, и что у тебя есть, это дар, то тебе нечем хвалиться. Помните слова апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 4 глава? «Ибо кто отличает тебя, пишет Павел, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Если ты на самом деле получил, то тебе нечего хвалиться перед другими, потому что ты это получил как подарок. Не за твои заслуги, не за твое поведение. Если все, что у тебя есть, это просто подарок, то нет смысла хвалиться. Но если ты будешь пытаться творить дела закона, чтобы как-то получить оправдание от Бога за свои грехи, то произойдет три вещи. Во-первых, ты аннулируешь благодать, потому что всякий работник достоин получить соответствующую плату. Во-вторых, ты сделаешь оправдание платой, не даром. И в-третьих, ты обретешь снова основание гордиться собой. И тем самым Божий план будет нарушен. Но остался один вопрос, который стоит не отменить, стих 31. Люди слушали и слышали апостола Павла. Он здесь 5 вопросов в этом отрывке задает. Вы здесь видите очень ярко. Где же то, чем хвалиться? Каким законом? Неужели Бог есть только Бог иудеев? Или они язычников? И вот последний вопрос, 31 стих. «Итак, мы уничтожаем закон веры?» – спрашивает апостол Павел. На самом деле, это не он даже спрашивает, а спрашивают люди, которые его слушали. И здесь он отвечает на этот вопрос довольно ясно, лаконично и требующе некоторого пояснения для нашего понимания. По сути, он отвечает на вопрос, как вера утверждает закон. Ну, слушателям ясно и явно показалось, что апостол Павел утверждает закон, потому что он его и не нужно, и уже это уничтожено, и так далее. Его обвиняли, помните, я в прошлый раз говорил, антиномизме, что он вообще беззаконию какому-то учит. Вы знаете, очень часто бывает такая проблема в религиозных спорах. Люди постоянно спорят о разных вопросах касательно религии. Я думаю, что если мы будем жить еще дальше, и Бог даст жизни нам с вами, споров будет просто масса в вашей жизни. Ну, я вас приведу к вам парочку примеров. Вот, например, в свое время люди спорили, это 3-4 век, о двух природах Христа. Приходили на рынок в Константинополе, и они спрашивали там, кто у нас там губернатор, они спрашивали, ты кто? Ты за одну природу Христа или за две? Если человек был за две, то, может, они не покупали товар, а был за одну, покупали наоборот. И столько много разных ересей и прочее. Потому что люди столкнулись с двумя вещами, которые разум не мог человечески вместить. Как можно быть человеком на 100%, и Бога на 100% одновременно. Разум человеческий не может это вместить. Я вспоминаю свое детство, когда бегал за хлебом, живя у дедушки с бабушкой, там с ними рядом находилась большая станция железнодорожная. И вот интересно было, идешь за хлебом по этим рельсам, и смотришь там далеко, на линии горизонта, две эти рельсы соединяются. И мне хотелось всегда вот в детстве, знаете, дойти до этого места, где они соединяются. И однажды я поговорил с своего дядю, ну, мне 3 месяца старше было, что мы взяли как бы пару бутербродов и пошли посмотреть, где это место соединения. И вы знаете, мы с ним шли, а мы не соединялись никак. Мы уже так далеко ушли, мы никогда далеко так не уходили от дома. Мы уже дошли до опушки леса, они не соединяются. И там в лесу мы видим, они опять прямо идут. И тогда мы с ним уже подумали, мы чуть постарше станем, на велосипедах поедем посмотреть. Вот, а когда мы уже стали чуть старше, мы уже узнали, что оказывается это обман зрения, такой оптический обман. Вот люди пытаются некоторые вещи соединить своим ограниченным человеческим разумом и думают, что они могут. Но когда люди начинают соединять вещи божественные с своим человеческим разумом, то они рождают только ереси, конфликты и непонимание. Ну, я вам могу привести еще один пример. Например, это очень часто бывает, особенно в вопросах Божьей суверенной власти и человеческой ответственности. Если кто-то скажет, что Бог суверенен в спасении, спасать тех, кого захочет, обладает полнотой власти этого спасения, то кто-нибудь обязательно в зале станет и скажет, а как же человеческая ответственность? Неужели человек не отвечает за то, что обратился к Богу? Да, конечно, отвечает. Библия говорит, что человек ответственен, чтобы вера вытекается. Кто-то скажет, а как так вы говорите, что человек ответственен? Тогда вы умоляете Бога. Никак не умоляем Бога. Потому что Бог говорит, что Он спасает сам. Если вы скажете, что вы видите Божие провидение, что Бог контролирует каждую мелкую песчинку в этой вселенной, Он знает цвет волос, какие будут у людей, Он знает, что с ней произойдет, Он контролирует полет каждой птицы, движение каждой рыбы, как кто-то скажет, встанет и скажет, зачем тогда молиться, раз Бог все контролирует? Но Библия говорит, молитесь непрестанно и постоянно. Кто-то скажет, зачем молиться? Бог и так все знает, прежде нашего прошения. И мы эти вопросы за ним будем рассматривать в послании к Римлянам. Они есть. Но нужно понимать очень важную вещь. Апостол Павел уже начинает немного закладывать этот момент. Когда мы говорим с вами о Боге, о его вечном плане, то там у Бога в небе эти рельсы сходятся. Вот там у Бога рельсы сходятся четко, в план. В наших головах, при нашей земной жизни, некоторые вещи никогда не сойдутся. Никогда. Мы с вами даже порой строим семьи наши, не можем так хорошо соединиться, чтобы был один человек, одна плоть и было единство. А что уж говорить про такие божественные вещи, которые находятся за пределами нашего человеческого восприятия. Поэтому Бог нам открыл столько, что мы можем понять. И поэтому люди, слушая Павла, говорили, ну все, закон не нужен. Я верю, грешу, делаю, что хочу, но я верю, что Иисус меня спасает. Поэтому, в принципе, все нормально. Это одно из обвинений, которое воздвигает протестантским церквям. Что они не призывают к какой-то моральной жизни, они призывают просто к вере. А раз вера, значит, никакой нету ответственности. Но эти истины в общем друг другу не противоречат. И давайте мы заметим этот момент повнимательнее. Стих 23 главы. «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Итак, апостол Павел говорит здесь, что когда человек использует закон как средство для спасения, то он придет к большему осознанию своей греховности, но не получит оправдания. Почему так? Почему так апостол Павел довольно смело утверждает, что на самом деле благодать утверждает закон? Да очень просто. Исполнять закон ради оправдания пред Богом – это исполнять его из страха наказания. Наказание, или лучше сказать страх наказания – вот главный мотив и главная мотивация. Но когда ты уже принят Богом, оправданным, тогда исполнение закона становится приятным, и мотивом такого исполнения будет любовь и благодарность. И моральные требования закона будут приятны и будут служить для нас неким ориентиром, куда стремиться. Вы можете посмотреть на свою жизнь, когда вы что-то делаете из любви и когда вы что-то делаете из чувства долга. Вы видите разницу? Любовь всегда делает лучше, чем долг. Нет, для там на работе, например, иногда нужно, и даже правильно, держать жесткую дисциплину. Но, как объяснил мне один начальник колхоза, кому-то я повышаю зарплату, с кем-то я использую нецензурную брань, кому-то приходится и рукоприкладством поучаствовать, а кого-то просто обнять. Все люди разные, и тогда будет результат. Когда дело доходит до вопроса спасения, только любовь, Божья любовь и наша любовь к Нему, к Богу, способна производить перемены. Закон, страх, чувство долга, ответственности никогда не перемены человека. Более того, послание Галатам говорит, что закон – это путеводитель ко Христу. То есть закон указывал на Христа, давал верное направление, но привести к месту назначения не мог. Потому что через закон я понимаю все больше и лучше своей греховности, понимаю, может, свою неспособность. Знаете, я просто нарисую такую картину. Сегодня, тем более, у нас некоторые пойдут кататься на лыжах и на коньках, поэтому из области лыж такую иллюстрацию. Представьте себе, что вы приезжаете кататься на горных лыжах, и там встречает вас инструктор Моисей. И говорит, вот видите вершину? Кто сейчас за час туда заберется, тогда будете бесплатно кататься всю оставшуюся жизнь здесь. Ну и все ринулись. Ну, может, девушки, некоторые не побежали, подумали, тяжеловато, не успеем. Парни, надеясь на свою силу и ловкость, рванулись вперед. Ну и побежали. Прошло, может быть, некоторое время. Даже самые смелые чувствуют тяжесть, все еще надеются. Тем более приз такой, всю жизнь оставшихся кататься бесплатно. Мотив довольно сильный. И тут появляется из-за угла инструктор Павел. В руках у него какой-то ремень и говорит, ну, все, кто хочет попасть на вершину, ко мне.
Я знаю путь. Но люди говорят, ну, Павел, а где лыжи-то у тебя? Где палки? Надо же так как-то. Ну, не знаю, что-то. А у него только. Я говорю, просто поверьте мне, я вам помогу. Ну, некоторые решили пойти. Те, которые пошли, которые остались, покрутили около виска, что больные бросили, шансы теряют. Еще там полчаса есть, можно забраться. Ну, те, которые пошли за Павлом, зашли за угол, вдруг видят, что с неба спускаются какие-то ремни, типа как парашютные ремни. И Павел привязывает первого человека. И все вдруг увидели, что оказывается там их вертолет. И он быстренько раз человека доставил на гору. И вот так вот всех, кто поверил, на гору доставил. Но когда те, которые оказались на горе, посмотрели вниз, вдруг увидели, что инструктор Моисей, инструктор Павел друг руки жмут. Получилось. Ну, а некоторые там карабкаются, и явно шансов никаких не имеют. Вот в этом есть момент такой, что закон на самом деле не имеет... Закон — это не лестница. Закон только дает направление, куда надо прийти, каким надо стать. Но только благодать Божия, независимо от наших дел, может нас поднять на духовную высоту для нас недосягаемые, сделать нас Богу приятными, и сделать нас оправданными, и сделать нас принятыми Богом. И отсюда у человека нет похвальбы для себя никакого основания. Потому что это не он сам, а Бог сделал. Это не его дела, а Божьи дела. Это не его заслуга, а Божья работа. Именно поэтому так важно говорить, что спасение только через веру. Потому что только вера возвращает или воздает Богу должную славу. Дела воруют веру. Но тот, кто на самом деле принял и уверовал, с ним произошло возрождение духовное, с ним произошло изменение сердца, и он за благодарности Богу и за своей новой природы живет даже порой более морально, чем те, которые пытаются угодить. Он живет уже для Христа всю свою оставшуюся жизнь. И вот об этом давайте мы помолимся.
Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Интересно, ты работаешь или нет? О! Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Он ничего не пишет. Почему ты ничего не пишешь?
Здравствуйте, меня зовут Евгений Бахмутский. Сегодня я буду читать вам проповедь. Запись не идет, Настя. Где ты видишь, чтобы запись шла? А, нет, идет запись, да? Вот только... Я в первом канале, да, иду?
Да.
Ну вот, соответственно, можем сейчас уже проверить.